Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день. У нас, то есть для нас не совсем добрый, у нас у людей, кто связан с телевидением, сегодня день грустный. Мы прощаемся с директором фонда Академии российского телевидения Раисой Беспечной. Публика ее не очень знала, да, в общем, вообще не знала, наверное. Но для телевизионного сообщества это боль. Ночью в субботу мы вместе вернулись из Ульяновска с конкурса «ТЭФИ Регион». Вернулись, как обычно, в настроении, с такой славной усталостью после хорошей работы и счастливого общения. И, как всегда бывает при прилете, так наскоро попрощались. Оказалось, навсегда. Утром Раиса Яковлевна не стала. Она умела жить с удовольствием, переживала за телевидение, билась за то, чтобы Академия не умерла и не развалилась, жалела и поддерживала людей, не звезд, именно людей, так, как умеют только люди, которые многое видят за кадром. Боюсь, что из ТЭФИ вынули и стержень, и энергию. Хорошо, если ошибусь.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Микрофон Анна Качкаева, мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мы говорим о премьере. В общем, неожиданный, хотя по формату, казалось бы, такой вот старый уже, как телевидение, потому что формат этот существует лет 40 на телевидении западном и лет уже так 15 на телевидении российском. Это такой вариант судебного шоу. Какого именно, об этом мы будем говорить, потому что он все равно неожиданный. В субботу на канале РЕН стартовал новый проект «Приговор». По форме его уже поняли, суд присяжных. По сути, совсем не игра, потому что реальные люди с реальной судьбой решают реальную судьбу реального человека, который находится в заключении. Три раунда, два фрагмента интервью, которые оценивают присяжные, оценка искренности и мотивов этого персонажа профессиональными психологами, обращение осужденного к людям в студии, голосование. В финале возможное или невозможное подача прошения о досрочном освобождении. Вот о том, почему эта программа появилась, почему она нужна, возможно ли с помощью телевидения воспитывать милость к падшим и утверждать идею помилования, как не перейти грань между желанием рейтингового зрелища и публичной ответственностью за судьбу человека, и на какой общественный резонанс рассчитывают создатели этой передачи, мы сегодня и будем говорить. Со мной в студии Марьяна Максимовская, не в привычном своем качестве, не как ведущая, а как продюсер проекта. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте.
А по телефону вернувшийся в кадр, уже вот 10 лет там не работавший постоянно и вернувшийся, с чем я его и поздравляю, Павел Шеремет. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Да. И вы можете, если кто вдруг видел, хотя промо было у программы, воскресенье, день, может быть, не самое удачное время, но кто-то, может быть, поймал случайно, и если видели, то ваше мнение будет очень любопытно, если нет, то просто задавайте вопросы по ходу разговора и комментируйте. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на «Радио Свобода» во второй половине часа. Мария, ну вот мы, собственно, и перед эфиром с вами поговорили о том, что судебным программам на российском телевидении уже много лет, и сейчас в эфире вашего канала идет час суда, суд присяжных на НТВ, 12 с Андреем Ургантом на ДТВ. Все они постановочные, все они работают с реальной ситуацией, но по разным драматургическим и сценарным подходам, в общем, обсуждают такие вот драматические истории. И вот ваш вариант с реальным человеком, отбывающим срок. Идея, которая озвучена в слогане, я скажу нашим слушателям, что с этого ведущий начинает и об этом говорит. Его приговорил суд, но могут оправдать люди. Идея, конечно, гуманная, но вот для многих неочевидная, особенно в телевизионной игре с реальностью. Что вы хотите сказать?
Вы знаете, как это часто бывает, идея родилась из множества упоминаний темы. Темы заключенных, темы тюрем, темы скандалов по поводу того, как, что происходит с заключенными или с осужденными, как говорят, в колониях, после того уже, как они получили реальные сроки и уже из СИЗО направились в колонию. Вот из всего этого огромного количества упоминаний, в том числе, которые были в моей программе «Неделя», там, в новостях, родилась вот эта вот идея и интерес к теме как таковой. Я, если хотите, споткнулась на том, что когда началась реформа в СИН, системы исполнения наказания, о которой, кстати говоря, в обществе, на удивление, мало знают. Вот о переводе, например, милиции там, в состояние полиции знают все, а вот о том, что идет уже несколько лет, и, кстати, весьма успешная реформа в СИН, знают мало кто. А те, кто узнают и узнают о том, что, например, ремонтируются тюрьмы, колонии превращаются, ну, вот она так вот внешне, во всяком случае, выглядит едва ли как никак дома отдыха.
Ну, правда, на этом месте дело Магнитского.
Да, 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 совершенно верно, да, это естественно, да, и от этого, кстати, во многом и реформа-то проистекает, потому что это удивительно, но тем, кто занимается, собственно, системой исполнения наказаний, и тем, кто еще, в общем, над ними, не очень нравится, мягко скажем, вот вообще вся эта ситуация, резонанс негативный в обществе, но взялись за реформу, и появилась другая, абсолютно другой полюс. Люди, обычные люди, им не нравится то, что тратятся деньги на ремонт колоний, им не нравится многим, что улучшаются условия содержания заключенных. Ну, в России, вот при всем нашем таком тяжелом тюремном опыте и ГУЛАГе в анамнезе, при этом отношение к заключенным как к каким-то недолюдям. Все, на них печать, на них клеймо. Страна, которая голосует за смертную казнь, не воспринимает ни идею гуманности, ни идею милосердия, ни даже элементарную идею починить туалеты в колониях. Я, пока мы делали там просто информационные сюжеты на эту тему, столкнулась вот с таким отношением, вот что называется, простых людей. Меня это зацепило, мне стало интересно вообще, вот почему это?
То есть вы на самом деле, как я вас понимаю, делаете программу не про осужденного, а про скорее мы про тех людей, скорее про людей, которые готовы или не готовы оправдать.
Да, готовы проявить милосердие или, наоборот, решительно не готовы это сделать. Нам интересны мотивы даже скорее этих людей. Хотя, безусловно, ключевая история, ну, мы говорим герои, честно говоря, у меня иногда у самой не очень поворачивается язык, кстати, герой программы, потому что, ну, где-то убийца, он вот кто, он герой программы?
Герой первой программы. Да. Мы, мужчина, который, видимо, в пьяном угаре, ну, во всяком случае, он так считает, суд так не решил, в общем, не заметил, как задохнулся его годовлалый ребенок.
Ну, вообще говоря, на теле ребенка синяки были найдены.
Да, то есть, общем, то есть не очень понятно, что там, но он не признает, потому что был, видимо, невменяемый, и вообще биография та еще. Но он уже 9 лет сидит, и вот у него была возможность, отдав интервью и обратившись к людям в студии, получить или не получить возможность подать прошение о сокращении срока.
Вот смотрите, здесь какой есть момент. Вот меня часто спрашивают. Дело в том, что вот главное для нас было сделать все взаправду. Вот взаправду. То есть это абсолютно реальные герои, это абсолютно реальные члены большого жюри, но их можно там называть по привычке присяжными, хотя они-то у нас скорее судьи. Поэтому я-то ушла как раз от вот названия суд присяжных, потому что они скорее сами судьи, они судят человека. Пускай с моральной точки зрения, пускай не разбирая, хотя все равно получается разбирать, конечно, какие-то детали дела, но в общем, скорее его нынешнее состояние психологическое и моральное. Вообще, готов ли этот человек вернуться к нам вот в нашу нормальную жизнь? И не боимся ли мы встретиться, проявив милосердие? То есть вот милосердие, особенно на расстоянии, проявить-то, в общем, может каждый. А вот потом подумать, что он окажется с нами на той же улице, там, в том же подъезде, вот это уже вопрос более интересный.
Давайте я спрошу Павла, мы вернемся еще. Что он ощущает? Во-первых, потому что возвращение через 10 лет в студию как ведущего непривычно, в непривычном амплуа. Я знаю, что, в общем, вас долго искали, потому что пробовали разных ведущих, в том числе и актеров. Мне, например, стало даже после первой программы понятно, почему остановились на вас, с чем я вас и поздравляю, потому что вот все-таки журналист, который задает вопросы, слушает и не судит, это, наверное, лучшая интонация, лучший вариант для такого типа программы. Но вы согласились, почему? Потому что вот вы разделяете это ощущение миссии Марьяны, где надо общество гуманизировать. Вам просто интересно или соскучились по эфиру?
Большое спасибо, Анна, за теплые слова. Действительно, довольно неожиданно все это произошло для меня. Примерно 25 декабря Марьяна мне позвонила со своим предложением, а уже через 2 недели мы летели в Челябинск в первую командировку, в первую колонию для записи и поиска первых героев. Я согласился по нескольким причинам. Не хочу вот лукавить, но поймите меня правильно, жажды возвращения в телеэфир только ради телеэфира у меня не было. Я сознательно покинул это пространство несколько лет назад, периодически в нем появлялся с документальными фильмами, но поскольку я все-таки журналист, который вырос на политических и общественно значимых темах, я понимал, что пространство для реализации на российском телевидении сейчас для меня практически не существует. И очень удивился, когда Марьяна позвонила со своим предложением. Более того, я удивился неожиданному повороту темы. Очень много этих ток-шоу, связанных с криминалом, очень много телеспектаклей в той или иной форме, связанных с этой тематикой. А вот такой неожиданный поворот, когда реальная осужденная, реальная судьба, и вы обсуждаете эту судьбу, и как-то можете на нее повлиять, он казался мне очень интересным, и поэтому я согласился. Более того, наверное, это получилось случайно, мне так кажется, но потом только мы стали это все анализировать и поняли, что очень удачно все совпало. У меня у самого криминальная история.
Ну да.
Криминальная история довольно богатая, то есть я как... трижды был арестован, правда, в соседней Беларуси, не в России, и я провел его за решеткой несколько месяцев.
Паш, ты поясни, что ты политический, а то сейчас испугаются зрители.
Да, но я прекрасно понимал себе, прекрасно понимаю состояние, в котором оказываются люди за решеткой. Я прекрасно, для меня вот эта поговорка «от сумы, от тюрьмы не зарекайся» не является игрой слов, не является художественным преувеличением, а является просто реальностью, с которой каждый из нас может столкнуться. И поэтому это тоже была одна из причин, по которой я согласился. В нашей стране почти 1 000 000 человек находится за решеткой, 700 тысяч осужденных, еще там пару сотен тысяч находится под следствием. Почти 1 000 000 их охраняет. Практически нет семьи, которые...
Да, если умножить это на членов всех их семей, то получится такая страна немаленькая.
И при этом у нас, с одной стороны, существует очень сильная криминальная романтика, то есть вот эти шансон, песни, мурки, криминальные авторитеты. А с другой стороны, само общество отказывается спокойно обсуждать тему осужденных, заключенных, освобождения, их социальной адаптации и так далее.
Ну, это очень хорошо. Давайте тогда...
Какой-то перекос.
Ага, давайте тогда вот я у Марьяны спрошу, а вы тогда подключаетесь, правильно ли я понимаю, и согласны ли вы теперь, уже записав серию программ, с тем, как вы выбирали героев? Как вы выбирали героев? Вот первая реакция. То есть я так понимаю, что личные дела вы читали, потом ехали в зону. И там, естественно, все не подходили, наверное. Но принцип какой-то был?
Ну, вы знаете, прежде всего мы для начала выбирали типические дела. вот абсолютно типические. То есть убийство, вот типичное, домашнее насилие типичное, там, например, контрабанда там, наркотиков типичное, там, бизнес, мошенничество
типичное. Да.
Преступление, да. Мы сначала, наверное, пытались все-таки да, по типу преступления как бы вот в этом направлении идти. Потом нам было все-таки очень важно, что, ну, безусловно, это все-таки история при всей ее типичности была интересной, все-таки, чтобы зрителя удержать, вот что называется, у экрана.
Интересная в каком смысле? Такая
чтобы были какие-то повороты. Нет, чтобы были драматические повороты и психологические, потому что мы понимали, что все-таки у нас шоу и психологическое тоже. Это тоже такой важный момент. Наверное, потом, если успеем, об этом поговорим. То есть это все-таки должны были быть какие-то повороты неожиданные, чтобы вот судьбу человека было интересно обсуждать. Вот. И потом еще тоже важный юридический момент, о котором мы думали, ведь это же, в общем, действительно не игра. Мы будем прикладывать наше ходатайство с просьбой о рассмотрении прошения осужденного об УДО, условно-досрочном освобождении, или о помиловании, что, кстати, сложнее, потому что институт помилования как таковой в последние годы в России не работает вовсе. После того, как расформирована была комиссия Анатолия Приставкина по помилованию при президенте России, существовала такая комиссия. Ну, вот смотрите, за прошлый год 80 человек с небольшим было помиловано президентом, за предыдущие 50. Это ничего, это ничтожно мало. И для нас было важно, чтобы люди подходили, наши герои, по своим срокам, по тому, вот реально, сколько они отсидели, на что они могут претендовать.
То есть, если 10 лет отсидел, вот как 9,
он может
просто,
претендовать на
может
УДО,
быть, если
например.
Все у него там прилично,
да,
может
да,
быть.
Да, да, или если, то есть он может действительно претендовать на УДО, то есть это не фикция, вот эти наши слова о том, что мы пытаемся дать шанс на свободу, это не фикция.
А если
суд будет рассматривать. Или помилование. То есть, если есть в деле человек, еще не может по срокам претендовать на УДО, но в его деле есть какие-то вещи, за которые, вот, что называется, можно зацепиться, он может подавать прошение о помиловании, которое может быть рассмотрено президентом. То есть, это тоже еще достаточно большое количество историй, весьма интересных, весьма любопытных, но убрало, к сожалению, из вот, нашего внимания, из вот, по поля как бы, рассмотрения, потому что просто по с юридической точки зрения эти люди оказывались непроходными. И мы от таких историй вынуждены были, к сожалению, отказаться.
А были ли люди, которые... Вот, как я понимаю, ваш первый персонаж, наверное, таких все-таки большинство, они то есть частично согласны с тем, что они совершили, и просто, может быть, осознавая или убеждая зрителя в том, что они осознают, хотят раньше освободиться. А были ли те, которые категорически
да,
не согласны
да,
с несправедливостью
да, приговора. Да, у нас два таких героя. У нас два героя, и оба это истории об изнасиловании. В одном случае это вообще крайне тяжелая история. Это обвинение в убийстве и в изнасиловании. И оба этих человека не признают свою вину. Причем, смотрите, как они сначала признали, их суд осудил, и уже в колонии они отказались от признания своей вины. Мы взяли эти истории, может быть, так тоже нельзя говорить, как эксперимент.
Дело да, в том, вообще, что... Все слова
да,
в
понимаете,
этих историях
так как это все вот реальность,
не
да, здесь, может быть, хорошо вот авторам таких постановочных шоу, где истории разыгрывают артисты, да, потому что, в общем, нет моральной ответственности. Ну, артист, ну, реальный, может быть, ну, как бы вот сценарий основан на реальных событиях, но, в конце концов, чего, в общем, артистов не жалко, да и зрителей, в общем, многим тоже не очень жалко. А у нас не артисты, это реальные люди, у нас абсолютно реальное вот, большое жюри, все реально. Все реально настолько, что мне, в общем, самой иногда вот страшно от того, что настолько все реально. Но я хочу сказать, что это очень важно. Мы не работали, вот что называется, не накачивали наше большое жюри. Мы попробовали просто вот посмотреть, как действительно эти люди будут
на
голосовать.
Это реагировать. Павел,
и вы знаете, да. что абсолютные сюрпризы. То есть мы были, вот если можно сказать, шок вот сейчас вот по радио после там 20 лет работы на телевидении, ну вот если хотите, вот я шокирована тем, как голосовали наши вот, члены большого жюри.
Неожиданно выбором, их переменой в течение
и тем,
времени.
И тем, да, и конечным результатом, и
Но реакцией. Об этом мы еще поговорим, да, потому что эта программа да. имеет смысл, чтобы ее обсудить. Павел, да. у вас наверняка есть...
Да. Да, я хотел добавить по поводу вот этих непростых историй. Вот если говорить о том осужденном, который обвиняется в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних, то по ходу даже записи, по ходу эфира нам пришлось поломать сценарий, поскольку результат был настолько необычный, настолько шокирующий, что нам пришлось по ходу отказываться от той схемы, которая у нас была. И, в принципе, довольно непросто работать с членами большого жюри, потому что часто мы уже столкнулись со стереотипами. Например, стереотип такой. Люди готовы оправдать любое преступление, потому что они недовольны своей сегодняшней жизнью. Они
да, это вчера мести, очень было заметно. Принцип мести или принцип переноса собственных проблем на вот этого сидящего человека.
Да, еще люди не верят суду. Не верят суду, не верят государству как таковому и не верят суду. То есть решение суда, скорее, все люди будут подвергать сомнению.
Павел, а правильно ли я понимаю, что для вас, так же, как и для Марьяны, большое жюри, то есть вот люди на свободе, гораздо интереснее, чем люди, которые, ну, становятся вот этим поводом для, если угодно, этого психологического рефлексии?
Нет, нет, я бы не сказал, что большое жюри для меня важнее, чем герои программы. Наоборот, вот эти осужденные люди, оказавшиеся в экстремальной ситуации, они вызывают очень большой интерес. Другое дело, что, ну, во-первых, они не ораторы, и не могут свои истории как-то интересно рассказать. И сила этого шоу как раз состоит в том, что там есть две интересные части. С одной стороны, судьба человека, оступившегося человека, а с другой стороны, большое жюри, сытые, довольные, благополучные люди, которые решают судьбу этого человека. И сила этого проекта как раз состоит в том, что ты сначала едешь в колонию, попадаешь вот в эту экстремальную ситуацию, разговариваешь глаза в глаза с этими убийцами, наркоманами, маньяками и так далее, или просто оступившимися людьми, не случайно оказавшимися за решеткой. А потом ты приходишь в студию, видишь перед собой 12 уверенных в себе людей и смотришь, как они обсуждают судьбу этого человека. И вот не могу сказать, что интереснее. Первая часть очень сильно на меня эмоционально действует. Я потом неделю болею после этих командировок. И вторая часть, вот эта дискуссия в студии иногда просто вызывает шок своим результатом.
А как вы думаете, люди в тюрьме соглашаются на этот проект, потому что им велели, потому что от них не убудет? Ну хорошо, ну поверят, выйду, может быть, а не поверят. Ну что мне, сижу следующие еще три, там сколько мне полагается. А зачем они это делают?
Ну, для некоторых это развлечение, но таких людей мы, в принципе, стараемся отсекать. И вообще в этой программе нет рецидивистов. Это программа об оступившихся людях, а не закоренелых преступниках. Никто никого не перевоспитывает, просто все обсуждают, можно ли дать человеку шанс начать жизнь с чистого листа.
Павел, мы прервемся на короткие новости. Павел Шеремет, Марьяна Максимовская. Сразу же после новостей в этой студии мы будем говорить о новом шоу «Приговор». А время гостей. Ко мне сегодня придет Александр Аузан, президент Института национального проекта «Общественный договор», экономист и профессор. Будем мы говорить о том, почему министр Кудрин заговорил о политическом застое и свободе. Будет ли скорректирован экономический и политический курс к 2020 году?
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В столице Ливии Триполи, по сообщениям, продолжаются столкновения между противниками Муаммара Каддафи и силами безопасности. Сообщается, что демонстранты подожгли ряд административных зданий, в том числе правительства и государственных телекомпаний. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой дает показания основной фигурант, член националистической организации Никита Тихонов. Вторая подсудимая Евгения Хасис заявила, цитата, «Тихонова подставили, чтобы навсегда похоронить истину об убийстве Маркелова». Михаил Ходорковский убежден, что приговор ему и Платону Лебедеву писал не судья Виктор Данилкин. Об этом бывший совладелец ЮКОСа заявил в интервью журналу «Коммерсант власти», назвав приговор протоколом политической расправы. Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным игорным бизнесом, сообщает Генпрокуратура России. Президент Йемена Али Абдалла Салих, отставки которого добиваются участники акции протеста, заявил сегодня, что покинет свой пост только в случае поражения на выборах. Не менее 10 человек погибли, около 15 ранены при взрыве в иракском городе Самара. Сообщается, что смертник подорвал заминированный автомобиль у здания полицейского участка. 26 человек стали жертвами взрыва в провинции Кундуз на севере Афганистана. Около 20 ранены. По сообщениям местных властей, смертник привел в действие взрывное устройство в толпе людей в одном из административных зданий. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем говорить о новом проекте «Приговор», который в воскресенье стартовал на канале РЕН. Его продюсер Марьяна Максимовская и его ведущий Павел Шевец сегодня с нами в эфире. Вы можете присоединяться к разговору. СМС посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Вот давайте мы этим закончили, то есть не закончили, об этом начали говорить, о мере ответственности, да? И я вас обоих тогда вот о чем спрошу. Вас не беспокоит, это даже трудно сформулировать, но это вот возникающее чувство все равно имитации, потому что телевидение, хронометраж, драматургия, сценарий, вот это вот тут важно, тут не важно, какой-то опасной игры, результаты которой мы до конца просчитать не можем, потому что мы не знаем эффекта, да, потому что в разыгранных судебных процессах, вы сами это говорите, да, никто не несет, в общем, моральной ответственности не за выхлоп, не за человеческую судьбу. Здесь психологически и морально это несоизмеримая история, да, потому что взять на себя ответственность, обвинить или оправдать, это ответственность этих людей и ваша ответственность за тех людей, кто вот так вот раздевается в эфире, принимает это решение и выглядит лучше или хорошо на глазах у миллионов, и их тоже могут осудить или одобрить, да, и вот это подарить надежду осужденному и ее отнять, или не подарить и отнять. В общем, не слишком ли это дорогая цена для развлечения на самом деле?
Абсолютно. Это важнейший совершенно для меня момент, о котором я очень много думала. Вот поэтому, например, мы отказались от участия в программе несовершеннолетних, хотя там истории такие, что ого-го, ну, не могу взять на себя такую ответственность. С другой стороны, в России на самом деле только вводится суд присяжных как инструмент. Только вводится. А на самом деле суд присяжных, ну, понятное дело, это вообще огромная часть от гражданского общества.
На самом деле ввели его давно, просто он не работал.
На самом деле, это давно, как? Это минимально по отношению, например, там, к западному опыту. Да, и вот талантливейший фильм Сидни Люмета 57-го года, да, вот ремейк которого сделал Михалков, фильм «12 разгневанных мужчин». Это фильм 57-го года, который, ну, может быть, тогда впервые так талантливо поставил перед обществом вообще саму проблему суда над человеком, суда обычного человека, над другим обычным человеком. Вот это всю меру ответственности. У нас, на самом деле, суды присяжных как таковые заработали не так давно, с введением их в Чечне этого не было, и по закону, ну, фактически на территории Российской Федерации суд присяжных в полном объеме заработал с прошлого года. На самом деле, это совсем новое для нашей страны явление. И вообще мера ответственности гражданской, вот нашей, как таковой, она вообще очень важная. То, что вот мы должны ходить на выборы или нет, несмотря на то, что там потом с нашими
глазами делают. А как вы присяжных вот этих людей отбираете? Да. Так же, как в суде?
Практически. Или... Практически, да. Потому что, ну, смотрите, в суде понятное дело, что, в общем, человек почти не может отказаться. Минимальное количество вот этой вот мотивации, почему человек отказывается от участия в суде присяжных. Вот. Мы пытались сделать почти так же. Это люди от 25 лет, это люди самых разных все-таки возрастов, профессий там, и взглядов на жизнь. Мы выбирали совершенно реальных людей, редакторы по вот нашему вот этому вот большому жюри, или по гостям, как их называют, там, в таких, ну, обычных шоу. В общем, очень долго работали.
Но ведь так же, как и опять в реальном суде присяжных, я с ними общалась, потому что приходилось делать вот семинары, потому что это очень тяжелая психологическая ломка. Люди, которые осознают в результате, что они должны, может быть, изменить чью-то судьбу, встать на чью-то сторону, это очень непростая штука.
Абсолютно. А здесь еще эффект камеры.
Это
голосование публичное. Да, это голосование публичное, и для нас тоже принципиально важно доказать, что в стране у нас все-таки есть люди, которые готовы принимать публичное ответственное решение, взяв на себя всю меру ответственности за то, что человек только что сделал. Это принципиально важно. А если говорить о героях нашей программы, то вот одна наша героиня сказала, мы за Пашей ее спросил, что, ну, вы понимаете, что то, о чем вы говорите сейчас, слышат все, услышат в вашем городе родном, ваши старые знакомые. Она говорит, вот для меня самое главное, чтобы они узнали о том, что со мной было, что происходило, о том, что я передумала, перенесла, какая я сейчас. Потому что я все равно вернусь в свой город, к своей маме, папе, и мне принципиально важно, чтобы мои старые друзья, мои одноклассники, прежде всего, меня сейчас услышали. Я для них говорю.
А почему вы, кстати, не показываете реакцию человека на решение суда?
Ну, во-первых, подождите, ну что значит на решение суда? Какого у нас в студии?
Да.
Ну, Аня, ну это все-таки технология, в общем, телевизионная. Мы не можем уж до такой степени поставить
то есть,
тарелку, вот что называется,
то есть передавать. Он все-таки да. видит программу уже
да, конечно.
Вот в том виде, в каком видели мы ее как зрители.
Да, да, абсолютно.
И только тогда узнает
о том, поверили ему. Ведь смотрите, ведь что на самом деле происходит? Ведь мы моделируем, ну, если хотите, либо комиссию по помилованию, которое, в общем, сейчас как таково не существует, мы моделируем суд, потому что судья на основании ровно тех же скупых данных, которые содержатся в личном деле, на основании ровно тех же выводов психологов, которые обязательно
прикладываются. У меня вопрос, потому что это такой вариант «обмани меня», не уверена, что это вот то, что точно помогает судить за или против.
Это на самом деле то, что вот резюме психолога, это то, на что опирается судья, вынося
телевизионная это работает.
Свой приговор. Да. Почему телевизионная? Это еще и жизненно работает. Вот, мы еще будем на самом деле начальников колонии записывать, потому что их вот приговор, их вердикт тоже очень важен при вынесении окончательного решения. Человека отпускают досрочно или нет. То есть фактически это тоже абсолютно жизненно. Так и происходит на самом деле, когда судья принимает решение о досрочном освобождении человека.
Паш, ваше соображение по поводу цены и вашей ответственности, которую вы берете, работая и с тем, кто в тюрьме, и вот этими людьми, которые прилюдно, в общем, тоже становятся участниками драматических историй?
Конечно, ответственность очень большая. И мы ощущаем, что словно движемся по минному полю. Поэтому так много для себя придумали всяких ограничений и условностей. Во-первых, мы очень плотно работаем с ФСИН, с их специалистами, с их психологами. Во-вторых, мы не освобождаем человека, а все-таки сохраняем эти все законодательные процедуры. Это не возможность сразу после программы выйти на свободу, а это просто возможность, участвуя в этой программе, получить еще одну положительную рекомендацию для того, чтобы...
Нет, я не про это, Павел. Я вот про эту психологическую проблему вселения надежды или отнятия надежды, публичной славы или осуждения этих присяжных, которые там... Я об этом. Это груз. Даже реальные присяжные
это
рассказывают.
Это очень большой груз. Это реально очень большой моральный груз, потому что вот у меня к героям программы у самого разное отношение. И у меня была ситуация, когда человек вызывал у меня чрезвычайное раздражение. Я был уверен, я лично сам был внутренне уверен в том, что этот человек не должен выйти на свободу раньше срока. Но члены большого жюри голосовали за освобождение его. И мне было очень тяжело удержаться от того, чтобы не пытаться как-то свое личное мнение, своим личным мнением, давлением на участников судей переломить ход дискуссии. Ровно наоборот была ситуация, когда я был абсолютно... Все мои симпатии были на стороне одной девушки. Все мои симпатии были на стороне девушки. Я был убежден, что она жертва обстоятельств, что она несчастная, забитая, и что мы должны ей помочь. Но большой жюри большинством голосов готово было проголосовать и голосовало против нее раз за разом. И я ничего не мог сделать, потому что я понимал, что нельзя играть судьбой человека в зависимости от того, тебе этот человек конкретно нравится или не нравится, он смотрел на тебя правильно или нет. И это каждый раз. Вот 8 программ, 8 стрессов, 8 серьезных...
Ну, в общем, да, это непростая история, конечно. И еще неизвестно, каким будет резонанс, кстати, потому что, опять же, в нашем очень недоверительном и очень... тяжело идущим вот на милосердие к падшим, не тем, кому приятно помогать, а к падшим обществе, это может вызвать разные реакции. А зачем это в СИНу, скажите мне, Марина?
Знаете, это вообще удивительно, когда я вникла вообще в проблему того, что сейчас происходит в системе исполнения наказаний, я была поражена. Вот пришли люди, которые реально хотят провести, вот это абсолютно же в России сейчас ругательное слово, ну как сейчас уже последние там 10 лет, реформа. Люди, которые реально проводят реформу и сталкиваются с чудовищным противодействием и внутри системы, и снаружи. И люди, которые хотят донести до общества то, что они вообще предлагают делать, то, что они уже делают. Вот для меня человека, достаточно скептически настроенного по отношению к представителям власти, вот увиденное мною, тоже было абсолютным шоком. Мне даже все время казалось, что вот это что-то не то, что где-то собака зарыта mm-hmm. совсем в другом месте, и надо вот тут копнуть, вот тут разобраться, вот тут вот вывести на чистую воду, потому что не может этого быть. Но вот, оказывается, может. Люди пытаются изменить систему изнутри и сталкиваются с чудовищным противодействием, в том числе и снаружи.
А вот психологи в СИНа, это почему вы говорите, что это обязательный элемент для шоу? Ну и психолог не в СИНа, а психолог и такой. Смещают ли они акценты своим вот этим вот особым знанием, которые тоже всегда очень ведь субъективно, а им очень веришь, потому что вот этот вот эффект здесь жестом соврал, а вот здесь он был неискренен, а посмотрите, вот этот фрагмент, а вот тут он прятал глаза. И действительно, когда фрагмент включается, ты это точно совершенно видишь, конечно же, и точно не испытываешь сразу же симпатии и движешься за...
Ну, или наоборот, или наоборот. Симпатия, да.
Ну, так тут, вот это
смотрите,
политивная история.
Дело
очень
в том, что на что-то надо опираться, делать свои выводы. Перед большим жюри лежат папки с личным делом. Там описаны в том числе и детали преступления, которые совершил человек. Иногда эти детали поражают вот до такой степени, что, в общем, дальше разбираться уже не хочется, а надо. Так как у нас, ну да, если хотите, судебная драма, такой жанр, плюс ко всему это еще абсолютно вот новый для нас, в общем, для всех история, то, что это судебная драма, то она реальная, что это абсолютно реальная судебная драма. Но мы не хотим сознательно говорить о деталях преступления, которые человек совершил, там, допустим, 9 лет назад. Мы говорим о том, какой он сейчас. Мы на что-то должны опираться. Ни на что другое, на самом деле, кроме как психологическую экспертизу, нам опираться не на что. И ровно так же суд все-таки тоже, он опирается, принимая решение о досрочном освобождении человека, а, знаете ли, досрочно выходит огромное количество людей в нашей стране, да, суд тоже должен на что-то опираться, и это выводы начальника колонии, которые могут быть весьма субъективны, и это выводы психолога. Психологу мне, например, хочется верить больше, ну, как-то вот по сути профессии, если хотите. Поэтому вот мы, например, решили доверять экспертному мнению психолога, а не экспертному мнению все-таки начальников колонии. Для нас это было принципиально. Тут вообще еще другой момент. Мне кажется, что в нашей стране пока недооценивают профессию психолога как таковую и необходимость в различных сложных собственных житейских ситуациях обращаться к психологам. Это тоже очень важно. Мне бы хотелось и это, если вот хотите, эту тему тоже продвигать.
Тогда вот у меня какой еще вопрос. Смотрите, в программе, ну, в первой, трудно судить, я стараюсь обычно первую не обсуждать, тут важен сам сейчас сама идеология и принцип, да, но тем не менее, там уже есть такие монтажные нестыковки, хотя бог с ними, хотя они вводят в заблуждение. Там одна из членов большого жюри, женщина, которая с раздражением на этого героя реагирует, я говорю, что я хочу мстить, потому что, в общем, муж, видимо, также похож был, выпивал и бил, и доводил до всякого раздражения. Да,
личный тяжелый опыт.
Да, и получается так, что она говорит будто бы про героя, потому что так смонтировали. Она рассказывает, я с ним не хочу жить. Получается, что вот я говорю, эти монтажные истории, которые ты так вздрагиваешь и перевариваешь.
Люди еще на самом деле у нас, ну, в общем, не все ораторы, в общем,
ну,
тоже.
Да.
Иногда
то приходится
вот,
сильно резать.
Ну, или наоборот, вот приходится давать ровно то, что человек сказал, потому что вот он так сказал.
И меня изумил финал вчерашней программы, потому что ничего не предвещало вот этого решения. То есть два раунда люди голосовали против. Довольно активно обсуждали, почему они это делали. И вдруг поровну. Как это произошло? Самое интересное в этой программе. Как это произошло? Как они поменяли свое мнение? Что с ними произошло? Какие аргументы на них подействовали? Остались за кадром. А у меня как не было доверия к этому персонажу, так его и не появилось. Почему оно у них-то появилось? Вот это, знаете, большая беда, по-моему,
да,
с передачей, если
да,
будут такие решения.
Это первая программа наша, которую мы записывали. Это же первую программу при всех ее безусловных, в общем, ну, как и любая первая программа, в шероховатостях мы решили дать в эфир. Произошло вот ровно так все во время записи, как и мы это и... Извините, как мы и показали в эфире. Люди спорили между собой, думали, и три человека в последний момент перед тем, как провести финальное голосование, изменили свою точку зрения. Мы из этого сделали для себя, в общем, на самом деле, выводы, что мы, безусловно, будем больше внимания уделять вот нашему большому жюри. Да, и после голосования, которое для нас было абсолютной неожиданностью, абсолютной, вот ничего, что называется, не предвещало, мы, если честно, думали, что вот как раз этого нашего героя не согласятся выпустить досрочно наше большое жюри, и вдруг вот такая вот реакция. Мы будем просто больше внимания, конечно же, уделять большому жюри.
А потом вы с ними разговаривали, что они вот потом объяснили, что сыграло в результате?
Милосердие. Вот захотели проявить такое публичное милосердие, проголосовать за, дать человеку шанс.
Не Или особо... испугались быть немилосердными публично?
Возможно, и так тоже. У нас ведь, безусловно, дальше вот в наших программах ведь будут и истории, когда большое жюри голосовало в результате против. И мы разбирались, почему, как, и вообще, что произошло,
давайте
что с ним случилось.
Павлу, который вот внутри, и это все на себя, эту энергию принимает, как вы на это реагируете?
Кстати, Анна, большое вам спасибо за отличный режиссерский ход. Это действительно неплохая идея потом в конце программы давать такие короткие реплики, почему все-таки люди поменяли свое мнение. Вот сейчас вы высказались, и я просто представил себе, как это можно сделать.
Конечно,
можно
мне же надо как-то
вы, кстати,
себя,
об этом уже
себя
сами,
соединить
да,
с тем, да, что я увидела.
Да. Но вот что касается этого голосования, то оно тоже абсолютно было неожиданным. Все шло к тому, что его осудят условно, да, то есть не дадут ему шанс выйти. И даже перед окончательным голосованием я собирался сказать такую фразу, что по правилам нашей программы, если голоса делятся поровну, то мы отдаем свой голос, голос программы отдаем осужденному, как человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Но я эту фразу решил не говорить, потому что мне показалось, что все идет к какому-то логическому решению. И когда вдруг голоса разделились, ну, я был просто в шоке и несколько секунд даже не знал, как из этого вырулить, потому что я уже приготовил там какую-то одну пышную фразу для финала, а вдруг финал поломался, и мне, походу, нужно было придумывать что-то другое. Но реакция людей очень интересная. Я уже говорил о том, что многие голосуют за в отместку за свою жизнь, точно так же некоторые голосуют против, вспоминая свою тяжелую жизнь, как, я не знаю, как у них угоняли автомобили, например, да, или как их родственники становились жертвами наркоторговцев. Очень важен такой момент, что это тоже заметно по первым программам, что люди хотят быть добренькими вообще. Не добрыми конкретному человеку. А добренькими вообще. Я даже в процессе одной дискуссии разозлился и высказал там жюри, что очень легко быть добренькими на расстоянии 4000 километров. Человек сидит где-то там в Сибири, и вы его решили отпустить, понимая, что он никогда не окажется на вашей соседом по вашей лестничной клетке. А очень тяжело быть добрым на расстоянии вытянутой руки. Вы просто представьте, что этот человек ваш сосед, и тогда проявите свое милосердие, а не просто так вот сидит в тюрьме, ну давайте освободим. Что-то там убил человека, ну давайте, какая разница, это какой-то абстрактный человек, я его никогда не увижу, и пусть он там где-нибудь в своем Копейске, Челябинске или еще где-то там выйдет и мутит воду и дурит голову жителям Копейска. Вот этот тоже момент присутствует. Ну, по-разному. Мы, в принципе, соблюдаем правила суда присяжных. Есть студенты, есть люди, есть пенсионеры, есть мужчины, женщины, есть люди с высшим образованием, есть люди рабочих специальностей. И иногда, кстати, вот простые рабочие, там одна женщина была продавщица в магазине, она настолько мудро высказывалась, настолько мудро обосновывала свое голосование, свое решение, что, в принципе, я был удивлен, и она давала фору там всем этим звездам, которые иногда приходят на программу.
Да нет, мне вообще ваши присяжные гораздо более... Это я уже сказала, Марьяне, как бы это ни звучало, может быть, неправильно и немилосердно к человеку с драматической судьбой, а присяжные интереснее, потому что это вот действительно люди, которые, скорее всего, в процессе... А сколько программ пишется? Меняют решение?
Ну, пишется 8 сразу, да.
Ну, а сколько вот одна программа пишется? Сколько приблизительно по времени?
Почти так же, на самом деле. Почти вот в режиме реального времени.
В режиме реального времени. И это видно, что некоторые люди... Ясно же, что в любом таком коллективе есть лидер мнений. Кто-то сразу... Кто-то кому-то симпатизирует, кто-то на что-то реагирует. И человек себя соотносит. Он не один. У него не тайна совещательной комнаты. Эту кнопку видят все. И это, конечно, очень такая тяжелая тоже психологическая история. Это потом надо выйти, потом тебя все увидели, потом еще с тобой это все обсудят. Ты этого убийцу оправдал или не оправдал. И в этом смысле это, конечно, очень важная вещь, в принципе, разговаривать про это. Давайте дадим возможность слушателям нашим высказаться. Анатолий, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот мне кажется, я тоже посмотрел программу, более того, когда я узнал о ее подготовке, я имею такую возможность, я узнал процедуру ее работы над ней. Поверьте мне, что я досконально узнал. Я считаю, что этот проект не просто безнравственный, не просто вредный, а чудовищный.
Почему? Объясните.
Сейчас объясню.
Давайте.
Во-первых, идет подмена судебной процедуры публичным действием. Судебная и процедура помилы, и все это, подмена тайны совещательной комнаты публичным вещевым способом решения судьбы на основе неких психологических характеристик, а не исследования фактов в рамках процедуры. Этим самым оказывается, во-первых, с помощью телевидения давление на решение суда, каковы бы они ни были, это раз. Во-вторых, идет подмена судебной, юридической процедуры вот этим вещевым принципом, где люди, находящиеся в поле зрения телекамеры, хотят как-то выглядеть, то есть психологически не независимы. Я считаю, что это просто подло и мерзко.
А вы юрист, наверное, Анатолий, да?
Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в этих проблемах.
Понятно. Вы знаете, ваша точка зрения...
Это просто возмутительная форма подмены.
Но мы уже об этом говорили, Анатолий, и ваша точка зрения аргументирована, и она звучала, надо сказать, в связи с некоторыми такими программами на Западе, и они тоже имели резонанс, и у меня нет железного ответа, как, думаю, и у создателей программ, все ли они взвесили. И то, что эта аргументация будет звучать,
безусловно,
вы просто к этому должны быть готовы.
Конечно, это проект более чем спорный, это нам было понятно изначально, и тем более, на самом деле, мы взвешивали каждое, конечно, слово, и, безусловно, говорили долго с нашими героями и с членами большого
жюри. Неизвестно еще, как судебные к этому отнесутся.
Предусмотрели все-таки какие-то вещи, но тем более, мне кажется, важным все-таки поднимать вопросы, о которых мы говорим на нашей программе.
Александр, Москва, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Аня, Анна, Марианна и Павел. Так вот, Александр Николаевич меня зовут.
Здравствуйте.
И я, чтобы немножко представлюсь, с конца 80-х, точнее, с 89-го, и до конца 90-х я был представителем Международного тюремного содружества в России и в странах СНГ. И эту проблему знаю очень хорошо. И есть что сказать. И более того, тогда еще в давние годы, тогда еще Попсову, пытались мы такую программу где-то такое выдать. Но это поставить именно вот участвовать с нашим международным тюремным содружеством. Это христианские организации, которые работают в 125 странах, уже сегодня в 130. И представительство Организации Объединенных Наций. И речь идет именно о преступники. Вашу программу, да и вообще любая вот программа, которая касалась бы этих вопросов, и именно потому, что она спорная, и именно потому, что она пытается как-то на что-то ответить, я ее категорически приветствую. Конечно, реформы еще в нашей тюремной системе, да и вообще во всем мире, они где-то идут, как бы сказать, на таких общественных организациях держатся. У нас в стране таких реформ еще и не начиналось. Ну, Абрамкина, может, пригласить, вам об этом расскажет. Почему я ее приветствую? Потому что мы сами по себе, вот поднося вот такими передачами зеркало к лицу нашего общества, мы должны посмотреть, что же мы из себя на сегодняшний момент представляем, кто мы такие. Пусть это процесс, может быть, в чем-то и прав, юрист, звонивший до этого, что там подменять кого-то или еще что-то. Люди, которые собираются в жюри, они вообще не должны знать законов. И более того, чем меньше они знают права, тем лучшими они будут участниками этого процесса. Это то, что как они думают, как они к этому относятся. Вот хорошо, что вы все это показываете, и пусть все это будет видно. Другое дело, что вот в нашем, в этой организации, в Prison Fellowship International, там проект восстановительного правосудия, там в центре стоит преступник. Он сам себя должен осудить. И для этого проводятся встречи с жертвами, с потерпевшими. И если в нем, внутри, в душе проходит работа по освобождению самого себя, то есть понятие свободы – это понятие внутреннее, совсем не внешнее.
Александр, спасибо большое, потому что это очень действительно важно, но нам, наверное, до этого надо дорасти, в том числе и благодаря тому, чтобы люди вот брали на себя ответственность за милость и милосердие к тем, кто осужден и вот оказался там. И уже нам надо завершаться. Ясно, что если программа пойдет, и дай вам Бог, то, наверное, она вызовет споры, и мы еще не один раз будем об этом говорить. А мне вот что показалось. А ведь можно в результате и дело Ходорковского пропустить через эту программу.
Ну, в результате можно. Только я боюсь, что 48 минут эфирного времени нам, в общем, решительно не хватит для этого.
Марьяна Максимовская, Павел Шеремет со мной были в эфире. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливийская революция становится войной.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о яхтах Бориса Березовского.
Право автора.
Лина Ширяева о деньгах, которые не стыдно просить.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».